Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня суббота, 4 июня. Спасибо, что настроились на волну радио SBS. И в этот час программа на русском языке. А в студии для вас сегодня буду работать я, Виктория Станкеева. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Сегодня в Мельбурне состоялось открытие мурала, посвященного Алексею Навальному. Мы свяжемся с Петром Кузьминым, организатором создания мурала, и узнаем у него подробности. Вчера весь мир вспоминал страшную дату. Ровно 100 дней назад Россия начала полномасштабную войну с Украиной, которую они назвали спецоперацией. Аналитический материал об этом подготовил Михаил Комадовский. Послушаем интервью из Малой Рогани в Харьковской области с Владимиром Юрко, который рассказал о том, как он и его семья переживали оккупацию и как изменился их родной поселок за последние 3 месяца. А еще вас ждет интервью с Максом Сандлером, который поехал в Элис Спрингс учить аборигенных детей.
Многие места недоступны по крытой дороге, только пару сотен километров по грязной дороге. У нас есть ученики, которые приезжают из центрального региона Австралии, то есть из, как мы называем, из пустыни. Но это не совсем пустыня. А есть даже ученики многие, наверное, половина, и то, может быть, чуть-чуть больше, которые приезжают из северной части, северной территории. То есть, как мы называем, топ-энд.
Сегодня ровно 50 лет с тех пор, как поэт Иосиф Бродский был вынужден покинуть Россию. И специально к этой дате я предлагаю послушать вам композицию Нойза «В темноте» на стихи Иосифа Бродского. Это совсем скоро, но сначала я познакомлю вас с главными новостями к этому часу. Вторжение, с начала которого вчера исполнилось 100 дней, позволило России захватить территорию намного больше, чем территория Нидерландов, Бельгии, Люксембурга вместе взятых, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме в Словакии. Тысячи людей были убиты, а миллионы вынуждены бежать. Восток Украины теперь несет на себе основную тяжесть нападения России, в результате которого, по словам господина Зеленского, погибает до 100 украинских солдат каждый день. Предлагаю вам послушать аналитический материал на эту тему от Михаила Комадовского.
3 июня мы все с вами прошли такой психологический рубеж. 100-й день войны Российской Федерации в Украине. Несмотря на то, что даже президент Беларуси, Республики Беларусь, Александр Лукашенко, заявлял, что боевые действия затянулись, российские власти продолжают разыгрывать вот эту вот карту и уверять, что все идет так, как и планировалось ранее. За более чем 3 месяца Россия не смогла захватить Киев, не смогла закрепиться в Киевской области. Однако ей удалось оккупировать Херсонскую и Запорожскую области. В середине весны российские министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров объявили о том, что задача второго этапа так называемой спецоперации, или, как мы все знаем, полномасштабной войны России против Украины, это, цитата, «победа в битве за Донбасс». Однако достичь ее к началу лета вооруженные силы России не смогли. Все это время армия Украины не только обороняла территории, но и совершала контрнаступление. Продолжают наступление и западные страны, правда, не на поле боя в Украине, а на поле боя дипломатическом. Сейчас расскажу, какие санкции ввели в Соединенных Штатах против России и против каких российских чиновников. Итак, на фоне продолжающейся полномасштабной войны России против Украины Министерство торговли США 2 июня внесло в санкционный список еще свыше 70 российских и белорусских предприятий, включая авиационные заводы, судостроительные и научно-исследовательские институты. В общей сложности под ограничения попало 71 предприятие, среди которых авиационный комплекс имени Илюшина, опытно-конструкторское бюро имени Яковлева, Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», Морское бюро машиностроения «Малахит», Морское конструкторское бюро «Алмаз», компания «Газпромнефтьшельф», Главное управление глубоководных исследований Минобороны России и ряд структур Российской академии наук. На сайте Белого дома отмечается, что подобные ограничения вводятся в рамках усилий, направленных на лишение российского оборонного сектора доступа к американским военным технологиям и превращение России, цитата, «в мирового финансового изгоя». Всего после 24 февраля в санкционный список Министерства торговли США было внесено 322 предприятия в связи с их поддержкой полномасштабной войны России в Украине. В тот же день, 2 июня, был обновлен и санкционный список Минфина США. Кроме прочих, в него были внесены имена 17 россиян. Ограничительные меры были распространены в частности на предпринимателя года Нисанова, который был назван одним из богатейших людей в Европе, на предпринимателя и ученого Евгения Новицкого, на главу акционерного общества «Росгео» Сергея Горькова, на официального представителя МИД Российской Федерации Марию Захарову, на виолончелиста Сергея Ралдугина, а также предпринимателя Алексея Мордашова и членов его семьи. Война президента Путина против Украины также является нападением на принципы суверенитета и территориальной целостности, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций. Украина ведет доблестную борьбу и защиту своего народа и своей независимости при беспрецедентной помощи со стороны США и стран всего мира. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать народ Украины, одновременно добиваясь привлечения к ответственности Владимира Путина и тех, кто способствует российской агрессии. Такими словами обратился к народу госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя пополнение санкционного списка. А как вы считаете, помогут ли санкции остановить или, по крайней мере, ослабить хватку российской военной машины? Поможет ли это остановить войну Российской Федерации в Украине? Своими мнениями делитесь на наших страницах в социальных сетях, в том числе и в Facebook SBS Russian. Ну а пока оставайтесь на волнах радио SBS.
Спасибо, Михаил. Это был наш корреспондент Михаил Комадовский из Соединенных Штатов Америки. А у меня на связи Петр Кузьмин, организатор создания мурала Алексея Навального в Мельбурне и модератор группы на Facebook «Адекватные Австралия и Новая Зеландия». Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте.
Петр, как пришла идея создать мурал и с какими сложностями столкнулись и как их решали?
Идея появилась очень давно, еще год назад. Тогда, в апреле 2021 года, в Петербурге появился этот мурал, который привлек сразу же очень много внимания и в России, и за рубежом. Власти быстро его ликвидировали и начали поиск художников. Тогда появилась идея воссоздать этот мурал в разных столицах мира, в разных странах. Этот мурал был создан в Женеве, в Барселоне и в других городах. И тогда у меня появилась идея и в Мельбурне воссоздать этот мурал. Работа продолжалась много месяцев. Пришлось найти, общаться с разными художниками. В конце концов, был найден художник, мы провели фандрайзинговую кампанию, собрали $2000 через GoFundMe уже несколько месяцев назад и планировали открытие этого мурала к годовщине возвращения Алексея Навального в Россию, то есть в январе этого года. К сожалению, ситуация вокруг Украины настолько сильно накалилась, что внимание, конечно, было приковано к войне, и поэтому открытие мурала отложилось. А сегодня день рождения у Алексея, и мы решили, что все-таки надо открыть этот мурал, и сегодня провели открытие этого мурала.
Отлично. Петр, а кто был художник, и почему именно к нему вы обратились, и сколько у него заняло по времени создать такой мурал?
Найти художника было непросто. Первый художник, которого нашел, он ожидал гораздо большую плату. Потом удалось найти художника, который был мотивирован. Он очень известный здесь, в Мельбурне. но очень сильно загруженный, и не получилось с ним сработаться. И это вот третий художник, который согласился, он дал небольшое интервью, то есть он мотивирован был не просто деньгами, а вот самой идеей создания этого мурала здесь, в Мельбурне. Это мельбурнский художник, у которого по городу разные муралы расположены.
Петр, а сегодня состоялось торжественное открытие мурала. Расскажите об этом подробнее.
Я, наверное, скажу для начала, что место для этого мурала было выбрано Cozy Lane. Это такое культовое место для стрит-арта, а Мельбурн вообще является одной из мировых столиц стрит-арта. Здесь, на этой улице, рисовал даже Бэнкси и другие известные художники. И вот мы решили, что в этом месте мурал Навального привлечет наибольшее внимание. И сегодня, час назад, собралась небольшая группа не только русских выходцев из России, но и были австралийцы, которые пришли, которые поддерживают Алексея Навального, «Свободную Россию». Вот. Мы записали поздравления для Алексея, видеопоздравления, и вот пошлем его команде. Надеюсь, что он когда-нибудь его увидит, и это поднимет ему настроение.
Петр, в соцсетях я читала, что люди переживают, что так как эта работа была сделана поверх другой, портрет Алексея Навального тоже могут быстро закрасить. Как вы считаете, как долго продержится мурал?
Это сложно, конечно, сказать. Здесь, в Cozy Lane, действительно, это такое место, где художники регулярно обновляют картины, они новое что-то рисуют. Может продержаться несколько дней, может быть, пару недель. То есть это не очень длительное, конечно, место, но, по крайней мере, очень много людей ходят, очень много туристов, и вот за тот небольшой срок будет очень много глаз увидит этот мурал.
Здорово. Петр, а почему вы считаете, что в Австралии необходимо поддерживать движение выступающих против Путина и его окружения?
Мне кажется, это важно показать, что даже на другом конце земли судьба России интересует выходцев из России. И не только нас, вообще людей во всем мире интересует. Они заинтересованы в том, чтобы Россия была свободной, демократической страной, где люди бы хорошо жили, были бы включены в мировое сообщество. Поэтому такие символические акты, жесты, мне кажется, они очень важны, чтобы показать, вдохновить людей в России, показать им, что их поддерживают издалека, показать активистам в России, которые подвергаются репрессиям, гонениям, показать им, что поддержка есть, даже из таких далеких краев земли.
А почему для вас лично это важно?
Ну, судьба России меня очень беспокоит, потому что у меня там и практически все родственники живут, и друзья. И я сам хотел бы вернуться в Россию когда-то. Поэтому я хотел бы, чтобы Россия была развитой, демократической, свободной страной, где люди бы могли бы хорошо жить. И для меня Алексей Навальный является таким символом потенциальной, свободной, счастливой России будущего. Он очень хорошо формулирует видение будущего и привлекает людей, прогрессивных, энергичных людей на свою сторону. Я надеюсь, что в конце концов ему получится создать эту прекрасную Россию будущего с нашей помощью.
Спасибо, Петр, за вашу работу и за это интервью.
Спасибо вам.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. В студии для вас сегодня работаю я, Виктория Станкеева. Мы продолжаем записывать для вас интервью с жителями Украины, нашей рубрики, которую мы ведем с 24 февраля этого года. Она называется «Голоса людей Украины». И сегодня я предлагаю послушать вам историю жителя поселка Малая Рогань Харьковской области Владимира Юрко. Но хочу обратить ваше внимание на то, что этот подкаст содержит рассказ об ужасах войны. Он может вызвать у вас сильные переживания.
У нас семья, жена и двое детей, два сына. Старшему 17 лет, младшему 10 лет. Вот. Ну, еще у нас живут родители. Когда началась война, это было 5 с чем-то уже время, мы спали и услышали взрывы. И у нас с окна было видно воинскую часть, которая тоже там недалеко, там, километров 15 от нас находится, и было видно, как она горит. И сразу же мы, скажем так, залезли во все паблики, начали смотреть, что случилось, и появилось обращение Путина, который сказал, что на Украине началась спецоперация. Естественно, мы все понимали, что это не спецоперация, а что это началась война. И после этого мы переехали к родителям. У нас родители живут в частном доме. И все время вот с 24 числа по 16 марта мы находились у них. Наблюдали эту всю картину. У нас родители живут в этом же поселке, только на центральной улице. Просто мы к ним переехали из-за того, что у них как бы был погреб, чтобы можно было прятаться. И они каждый день ездили по нашей улице. Танки, БТРы, вся военная техника, которая была, они... то есть это наша улица соединяла ихние две точки. Место дислокации и огневую точку, которая... Вот они с места дислокации поедут на огневую точку, постреляют, возвращаются назад. На огневой точке какие-то там техника оставалась, но в основном было вместе дислокации. Потом уже где-то, наверное, дней через 5 после начала они полностью разместились на огневой точке и заняли там место около трассы, Ростовская трасса, вот, которая на Ростов, на Изюм с Харькова. И они вот полностью с этой точки начали обстреливать Харьков. И Харьков очень сильно страдал от них, потому что это были крайние районы. Это район ХТЗ, Горизонт, Солнечный. Вот они оттуда стреляли. Ну и, естественно, в их сторону начались прилеты, начались ответные удары наших ВСУ.
Я видела ваши фотографии, там практически все уничтожено.
Они разместились между частными домами и начали вести огонь оттуда по частным домам. И когда начался штурм села, мы уже к тому времени выехали, там, конечно, полностью уничтожены дома. По селу есть попадания, есть, скажем так, точечные уничтожения. То есть там дома сгорели, но это точечно, в основном как бы разрушения такие по домам. Крыши, осколочные, там всякие разрушения, там то окна, естественно, окна побиты, там такое. Но очень сильно пострадало вот это, когда они переехали, вот это их новое, скажем так, место дислокации, там, где они были, в частности, практически там, там около 20 домов, и с этих 20 домов там, может быть, 1-2 осталось, это так, которые можно сказать, что они остались, все равно у них есть попадание, все равно у них как бы.
Владимир, а вы как-то взаимодействовали с солдатами российской армии? Они с вами общались?
Нет, слава богу, как бы у нас получилось так, что видно, вот эти первые, которые зашли, они более адекватные были. То есть у нас не было там такого ужаса Бучи. Ну, как бы был один момент у нас в этой же школе, вот эта, которая загорела, ну, не загорела, пострадала, тоже было как бы бомбоубежище. Там близлежащие дома, многоэтажки, и люди перешли в школу, потому что, ну, как бы там и станцию поставили. У нас в первые дни сразу же пропало электричество. То есть буквально там 25 числа у нас оно пропало все. И уже дня через 3, может, через 5, где-то в начале марта, там 1-2, у нас пропал газ. То есть у нас поселок был полностью как бы обесточен и не было газоснабжения. Вот, и люди, ну, начали как бы, как в первобытное время, на кострах на это все готовить еду, потому что другого не было. И вот люди, ну, скажем так, пытались уже кучками сосредотачиваться, чтобы хоть как-то там проживать. Вот, и в школу пошли, там танк, была электростанция, привезли. И люди там были, и в один день туда ворвался русский солдат под какими-то там, я не знаю, веществами. И он, значит, спустился в подвал, заставил встать всех на колени. Там было около, ну, человек 100 было точно. Вот, и там же были и дети, и, ну, взрослые дети, мама с детьми. Ну, это из ближайших домов все.
Он с оружием был в этот момент?
Да, он с автоматом, он выстрелил в воздух и забрал с собой одну девочку. Вот как потом оказалось, как она рассказывала, что это... Он сказал, что она похожа на его бывшую девушку. И, скажем так, произвел с ней действия сексуального характера. Вот, да. Ну, и как бы потом, ну, естественно, выполняли все его требования, там он сигарет просил, там и это. И он, скажем так, потом покинул здание школы, пришел это вечером, и ушел он под утро. Выехать с поселка было невозможно.
То есть не выпускали вообще мирное население?
Нет. Там у нас, благодаря нашим местным жителям, наш местный фермер, вот, она очень помогала первые дни, рискуя жизнью, они выезжали в город за хлебом. То есть мы были отрезаны полностью от поставок всех продуктов питания. То есть у кого что было, но это еще благо, то, что мы живем в селе, и как бы, ну, у людей есть запасы, скажем так, консервации, там, ну, таких продуктов.
У и вас же там довольно большой поселок, 2600, то есть ни магазины, ничего не работали,
да,
в это время?
Нет. В первые дни как бы там, ну, магазины, там, ну, то, что было, скажем так, то оно продавалось, вот, раздавалось. А так оно все, вот в первые дни там, ну, это все разошлось, и никаких поставок, ничего невозможно было, как бы не выехать, не забрать. Не то, что там продукты, лекарства невозможно было взять. Первыми жертвами были, у нас жил массив, получается, 7 многоэтажек, ну, как бы пятачок такой, 7 многоэтажек, вот. И люди же там тоже по подвалам как бы жили и сосредотачивались, как бы тоже там группировались. И первое было, я не знаю, с чего это попадание было, танки, ну, как бы не совсем, то ли мина, то ли танк, то ли как бы, ну, прилетело, и у нас убило мать с сыном. Ну, мать, сыну, наверное, около 30 лет, а матери 40, ну, около 50, там, 47, вот так, 45. Ну, вот они шли вместе от одного дома, там стояла станция, они на зарядку поставили телефон, и потом шли к своему дому, и вот в момент этого, ну, а там расстояние может быть метров 300, наверное, 200, вот от дома к дому. И они пришли, и в этот момент упал у них осколочные, ну, ранения, ну, такие ужасные. У одного парня было осколочное ранение, это вся спина была разрезана. Ну, то есть один сплошной, по диагонали спины, один сплошной разрез. И достаточно очень глубокий, как бы, у женщины там пострадали конечности. И это все в подвальных условиях, ну, пыталась как-то там, скажем так, хоть как-то зашиться, залепиться, чтобы сохранить жизни людей.
Владимир, а сейчас они ушли с вашего поселка, русские войска?
Да, сейчас, слава богу, у нас стоят, ну, в смысле, контролируются нашими вооруженными силами.
Как происходило освобождение?
На момент освобождения мы уже выехали из села. Это освобождение было, начиналось где-то с 24-го, с 25 марта. И вот дня 2-3 были такие ожесточенные бои, и очень много, конечно, и этих оккупантов полегло. Сейчас, вот только сейчас начинаются всякие вот эти эксгумации, потому что, ну, русские, они, ну, абсолютно, то есть... никак не относились к своим убитым, там, я не знаю, как насчет раненым, но убитых точно никто не забирал. Это не фейк, это, ну, реалии. У нас очень много, как бы, мы еще, скажем так, наш поселок окружен садами, вот, и по этим садам, ну, до сих пор они лежат, как бы, им, ну, то есть... И сейчас даже, скажем так, идти туда, заходить опасно, потому что очень много мин, очень много растяжек. Это все пиротехники работают, вот, очень крепко. Но тем не менее, ну, мы стараемся никуда за пределы поселка, там, не то что там детей выпускать, а сами там выехать там на какую-то грунтовую дорогу или на это сейчас очень опасно.
А когда они уходили, были какие-то разрушения? То есть они мирно...
Да, ну вот эти же, ну, скажем так, вот этих страстей, как и в Буче, в Ирпене, у нас такого не было.
Слава
То
Богу.
Есть они пришли, они такие, ну, как бы первые, они, ну, просто проходили и все. То, что они там, допустим, ну, скажем так, встречались с людьми, ну, у них были, как бы, совершенно адекватные там действия, адекватные там вопросы, там, ну, образно говоря, там, где можно воды попить или еще. Они тоже, как бы, скажем так, такие молодые были все, не то, что там... Да, были много вот этих, ну, я не знаю, по национальности, кто они там, буряты, там, не буряты, ну, скажем так, среднеазиатской внешности. И они, ну... такого ничего не делали. Ни в дома, как бы, не лезли, ни, ну, мы, конечно, ну, видели, они ходили, и там пару раз около нашего дома они как, если они шли, и вдруг кто-то едет, они начинали стрелять в воздух. Вот. И, ну, и пару раз около нашего двора они как бы стреляли, ну, жутковато было. А вот этот, с этого всего сначала у нас получается, а наш дом, скажем так, где мы жили, находился по диагонали от ихних огневых точек. И вот мимо нас, ну, получается, они стреляют на город. Ну, там, я не знаю, всем, чем можно. Там и грады были, и минометные, и артиллерии, и, ну, все, что хочешь было. И вот эти вот снаряды летали по диагонали над нашим домом. У меня уже дети научились определять, какой снаряд летит, куда летит, как бы. Ну.
Владимир, да, я желаю вам мирного неба над головой, пусть у вас все наладится, пусть у вас все будет
Спасибо.
Хорошо. Спасибо за интервью.
Спасибо.
А сейчас я предлагаю вам послушать интервью Ирины Бурмистровой с Максом Сандлером, студентом Австралийского национального университета в Канберре, который в начале этого года отправился в северную территорию, чтобы поработать учителем в школе для аборигенных детей.
Макс, привет, и спасибо большое, что нашел время для этого разговора.
Здравствуй, Ирина, большое спасибо.
Расскажи, пожалуйста, как так получилось, что ты стал преподавать в школе в Элис Спрингс?
Ну, вообще, я закончил свой 12 класс в 2020 году, и, как многие знают, это был очень неординарный год. И, как бы, многие люди, которые собирались после 12 класса, многие люди обычно год промежуточный чем-то занимаются, многие едут в другое место или работают где-то, а для тех людей, которые были моего года, не было такой возможности из-за ситуации такой ненормальной. Я поехал в 21-м году учиться в Канберре, в Австралийском национальном институте, юриспруденцию. Я год проучился там, и как-то хотелось поехать что-то новое увидеть, так как возможности это не было сразу после 12 класса. В то время я работал в одной школе в Мельбурне, и тот человек, который был руководитель этой программы, она сказала мне, что, может быть, стоит подумать поехать куда-то в дальнее место в Австралии, работать с аборигенскими детьми, так как я и так работал с этими детьми в Мельбурне. И я подумал, это совсем неплохая мысль. Начал звонить по школам в Northern территории, северной территории. Я всегда хотел в это место попасть, я хотел увидеть достопримечательности известные. И вот как раз вышла на поверхность вот эта школа, и я взялся за эту возможность и поехал.
Когда это было? Получается, уже в 2022-м?
Да, да, с начала этого года, вот в январе, я с моим отцом Леонид Сандлер, который многие слушатели, может быть, знают о нем.
Очень хорошо знаем, да.
Да, да, поехали мы вместе. За 3 дня мы проехали на машине из Мельбурна в Алис Спрингс, где-то дистанция 2200 километров.
Но вот для тех наших слушателей, кто никогда не был в Элис Спрингс и не очень хорошо себе представляет, может быть, недавно в Австралии, можешь сказать просто в двух словах, что это такое? Насколько это далеко от любой другой цивилизации?
Элис Спрингс как место, оно очень отдаленное, потому что практически есть только одна покрытая дорога, которая на выезд и на заезд. Дальше есть всякие грязные дороги, но они ведут в еще более отдаленные пункты. Мы находимся где-то, если подумать, 500 километров на север от Алис Спрингс. Здесь маленькое место, село называется Теннант Крейг, где жители 2000. Дальше, если 1500 километров на север, это Дарвин. А если смотреть как на юг, 1500 километров Аделаиды. Короче говоря, это точно посреди Аделаиды и Дарвина. Если ты хочешь поехать в один из этих двоих пунктов, как минимум 2 дня на машине.
С ума сойти. Как папа отпустил в такое место.
Да, да, да. На самолете недолго лететь, может быть, 2-3 часа. Но, к сожалению, цены просто очень высокие.
Ну, давай теперь к школе перейдем. Расскажи, пожалуйста, как устроено вообще преподавание в этой школе? Что за дети там учатся? Каких возрастов?
Дети начинают в этой школе со 7 класса. Они уже были с 1 до 6 класса в своих школах, там, где они живут. Много детей приезжают из далеких очень сел. Это такие места, где, может быть, если большое место, будут 300-400 жителей, а есть даже такие места, где 50 людей там живут. Обычно в этих местах может быть только один магазин, где продается еда и бензин. А есть такие места, где даже нету магазина. Многие места недоступны покрытой дороге, только пару сотен километров по грязной дороге. У нас есть ученики, которые приезжают из центрального региона Австралии, то есть, из, как мы называем, из пустыни. Но это не совсем пустыня. А есть даже ученики многие, наверное, половина, и то, может быть, чуть-чуть больше, которые приезжают из северной части северной территории. То есть, как мы называем, top-end. то есть верхний конец. И там они особенно далеко находятся, как отсюда где-то 1000-1200 километров. Они прилетают на маленьких самолетиках. Их вылетают сюда, когда они начинают учиться.
Получается, что они первые 6 классов учатся у себя там, а потом приезжают в эту школу. Это как интернат школа, они живут
да,
там?
Да, они живут, они кушают здесь. И когда приходит время каникулы, тогда они едут обратно там, где с ней семьи живут. А на самом деле дети и семьи, и вообще аборигенские люди, они таковы, что они очень связаны с другими людьми аборигенскими. То нам кажется, что далеко тысячу километров, но у них есть связи семейные по всей северной территории. То есть, может быть, даже хоть их семья там живет, они, может быть, имеют какую-то родственники здесь, потому что они рассматривают семью по-другому, чем мы. Для них семья — это гораздо более широкая вещь.
То есть семья — это как клан, да?
Да, типа как клан. Например, вот двоюродные братья и двоюродные сестры с отца, они считаются как братья и как сестры. И когда они находятся там у себя дома, то те матери тех двоюродных сестер и братьев, они так же, как матери биологические, то они будут должны слушаться теоретически обоих так же.
Интересно. Какая подготовка вот у этих детей, которые из отдаленных районов приезжают?
К сожалению, честно сказать, в многих случаях дети очень... Они многие вещи, может быть, не знают. Очень зависит. Например, из каких-то определенных местах, может быть, там, где попались хорошие учителя, очень неплохо приезжают со знаниями. А есть такие, приезжают, отсутствуют многие знания, и нам как бы приходится учить эти вещи опять.
Восполнять, да?
Да, да.
А учителя, которые работают в этой школе, это в основном тоже приезжие люди?
Я бы сказал, наверное, да. Наверное, я 70% приезжие со всех местах в Австралии. Есть люди даже некоторые, которые из-за границы, как мигранты. А местных людей на самом деле немного. Ну, нельзя и забыть, что Алис Спрингс, хоть оно по региональным стандартам большое место, где-то 30 тысяч жителей, в общем, это, конечно, не очень большое место, и трудно найти работников на такую работу.
Получается, что ты учишь разным предметам, да, этих детей?
Да, я их сопровождаю на все уроки, то есть математика, английский, история, спорт. Я с ними нахожусь каждый день, каждый урок, работаю с ними.
Расскажи, пожалуйста, что тебя больше всего впечатлило, когда ты приехал вот и начал жить в Элис Спрингс?
Вот для меня это место, оно... Есть большие контрасты, огромные контрасты. Само место очень красивое. Хоть это вроде бы пустыня, у нас есть горы, очень красивые горы, длинные горы, тянутся 100, даже 200 километров. С точки зрения вот такого натурального, очень красивая природа. Ну, что очень удивляет многих людей, в том числе и я, когда приезжают сюда, это увидеть, в каком бедствии люди живут. Очень бедно живут эти аборигенные люди, многие, не все, конечно. Они живут на отшибах, они живут в домах очень низкого качества. Многие, я бы сказал, большинство детей не заканчивают школу, всякие проблемы с наркотиками, алкоголем. То есть люди живут как будто в третьем мире, как будто в другой стране. И это очень удивительно, когда ты приезжаешь из такого места, как Мельбурна, ты чувствуешь себя очень счастливым, что ты имел возможности вот жить, как мы живем, а что эти люди, они просто не имеют возможности иметь хорошую жизнь. Они в таком положении.
А ты можешь привести пример? Вот ты сказала, что очень, например, низкого качества дома. Что это значит?
Да, то есть, значит, номер один, дома недостаточно, их недостаточно домов, это номер один. Часто, это даже не редкий случай, а 10-12 людей в одной семье, в одной маленькой квартире, двух- или трехкомнатной. Часто бывает такое. В многих этих домах, потому что они относятся к государству, не чинятся такие вещи, как кондиционер и даже хитер, потому что у нас зима, очень холодно становится здесь. Вот, например, например, сегодня у нас 8 градусов днем было.
Ничего себе.
Да, и еще сами эти дома, они многие такие просто жестяные, из металла, из тонкого металла листов сделаны. Сложно вообще это назвать как дома. В многих местах в Мельбурне это как для машины будет. Люди будут ставить машину под это, но, конечно, жить не будут в этом. А здесь это как дома.
Насколько вообще вот такая картинка соответствовала твоим ожиданиям, когда ты ехал?
Сложно как бы описать это, потому что когда ты приезжаешь сюда, и вообще мы все многие знаем, что аборигены и люди, они живут, к сожалению, уровень жизни ниже гораздо, чем у нас. Здоровье обычно у людей хуже. Но все это, когда ты читаешь где-то или слышишь издали, это очень сложно понять. Ты можешь как бы жалеть этих людей. Но только когда ты приезжаешь, как я, и увидел это именно сам, своими глазами, это просто становится невероятно. Как такое может существовать в такой богатой стране, чтобы люди так страдали в одной и той же стране? Это невероятно.
А вот у этих детей, которых ты учишь, у них вообще есть интерес к учебе?
Все зависит. Многие очень интересуются. Есть такие, которые менее интересуются. Все-таки они дети, как все другие дети. Есть те, которые ведут себя хорошо, есть те, которые ведут себя плохо. Но мы всегда должны помнить, никогда не забывать, что дети эти многие приехали из таких мест, где часто они не смогли кушать 3 раза в день. Там, где их родители, может быть, некоторые, не все отсутствовали. Денежные проблемы, одежды не хватало. Эти все факторы, конечно, влияют на их поведение.
Но получается, что вот эти вот все красивые программы, о которых говорит государство и штаты, и люди тоже в больших городах, они немножко не туда направлены, да?
Ну, факт таковой. У меня есть коллеги, которые сами аборигены. И так как мне описывается, и это не один человек, а многие люди говорят, что на самом деле проблемы вот эти все, социальные проблемы, уровень жизни становится не меньше, а больше, гораздо больше. Эта ситуация как бы уже продолжается много десятилетиями, и, к сожалению, она не становится лучше.
Спасибо тебе большое. Можно тебя под конец попросить еще немножечко рассказать о той специальности, которую ты изучаешь в Канберре? Очень интересно звучит. Arts Law.
Да, да. Я учусь Arts Law. Arts – это значит, то есть гуманитарные предметы. Лично я учу философию. А вторая часть моей учебы – это Law. Это на юриста учиться. Что для меня очень интересно. Особенно потому, что мы очень часто думаем и говорим про ситуации с аборигенными первыми жителями Австралии. Одно дело читать это в книжке, теоризировать про это все, а другое дело именно увидеть это своими глазами. Это другой перспектив.
Потрясающий опыт и потрясающий путь наверняка многое изменило в тебе.
Большое спасибо вам.
Спасибо большое. Привет папе от SBS Russian.
Передам.
Да, и успехов в такой важной работе.
Спасибо вам.
Спасибо, Ирина, за это прекрасное интервью. А сегодня ровно 50 лет с тех пор, как Иосиф Бродский был вынужден покинуть Россию. И специально к этой дате я предлагаю вам послушать композицию Нойза «В темноте» на стихи Бродского. Я желаю вам спокойных выходных. Берегите себя.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.